Следующая темка, которую надо вписать туда, это вероучительный источник. Вероучительный источник. Это еще одна любимая тема спора. Да, я что хотел сказать по поводу вот той темы, которую сейчас сказал. Вот кажется, мы говорим о вещах далеких. Уже 500 лет прошло с тех пор. И что, мол, сейчас это ворошить? Ведь и католики, и протестанты во многом изменились. Да, изменились. Но если мы возьмем любую до сих пор в метро раздаваемую брошюрку той и иной секты, с достаточно толковыми схемами, рисуночками, где там паровоз изображен, тендер, там вагоны в виде нас и так далее, и так далее, то вся эта система опять повторяется. Мы опять читаем слова о том, что Бог разгневался на человека, о том, что он жаждет удовлетворения своей правде, и что эту правду удовлетворить может только Христос, и только мы, приобщенные верой ко Христу, можем действительно тогда спастись, если, значит, войдем вот в эту систему покаяния и настоящей веры. Ну да, конечно, это все, в общем-то, правильно, но не так грубо. Это не так грубо. Это слишком грубо сказано. И Бог не такой, и Христос не совсем такой, и не простые эти слова о покаянии, о вере, о спасении. Вспомним православный опыт, когда святые, уходя уже в мир иной, могли сказать, что я такой грешный, что все спасутся, а я не спасусь. И это не было каким-то кокетством, знаете ли. Это было действительно ощущением своего недостоинства. Он, который гораздо ближе к Богу, тут-то как раз и ощутил, насколько он далек от Бога. Тот, кто далеко от Бога, может быть, даже не осознает это. Понимаете? Что касается вероучительного источника, я уже неоднократно об этом говорил, как в курсе Ветхого Завета, так в курсе Нового Завета, что основной спор уже на этот раз между православием и католичеством с одной стороны и протестантизмом с другой стороны крутится вокруг понятия о предании. Мы достаточно много с вами говорили о предании, не хочу все это повторять. И определение предания давали, все это было. Причем именно пытался я до вас донести именно православное представление о предании, как не просто об устных словах, незаписанных христовых, незаписанных апостолами, но хранящихся в каком-то архиве церковном, а именно как о самой традиции духа в церкви, которая наставляет на всякую истину. Вот, конечно, от такого понимания предания не отказались бы и сами протестанты, я думаю. Тем более, что Лютер, например, учил об одной замечательной вещи, он, правда, ее несколько грубо воспринимал, но он говорил об одной очень интересной вещи. Он говорил, что церковь тысячи лет до него, конечно, с его времени началась настоящая церковь, но до его времени церковь существовала тысячи лет неприметным образом. Неприметным образом. В этом есть какая-то правда, но, конечно, не в том смысле, что она тысячи лет существовала до него, а в том смысле, что действительно настоящая церковь в жизни духа, она далеко не всегда, к сожалению, совпадает вот с той институциональной церковью, о которой мы говорили с вами. Хотя узнать о жизни духа можно только войдя в церковь. Как правило, полноценно жить в духе только можно войдя в церковь. Но быть в этой институциональной церкви, принадлежать к ней еще не означает духовно пребывать в церкви. Поэтому здесь есть вот верная интуиция, что церковь настоящая существует неприметным образом. Но неприметным не значит невидимым, неслышимым и бездейственным. Неприметным это значит, что очень трудно быть настоящим сыном Божьим, настоящим христианином. И вот, так как, в общем-то, немало уже было слов, было в разных курсах до этого вам сказано о предании Писаний, и о том, что Писание это лишь, по сути дела, записанная часть предания в этом широком смысле слова, и что предание с большой буквы надо отличать от преданий с маленькой буквы, от различного рода даже просто каких-то традиционных вещей, чинопоследований, исторических каких-то, ну, уже сложившихся обычаев, и тем более каких-то легенд, и уже не имеющих прямой связи со спасением каких-то вот полулегендарных преданий уже совсем с маленькой буквы, конечно. Мы говорим о предании именно с большой буквы, и об этом говорит Лосский, и митрополит Антоний Суржский, о предании, как вот именно жизни духа в церкви. А, скажем, в своей работе «Традиция, догмат, обряд» отец Андрей Кураев, наш знаменитый ныне богослов, говорит о том, что слово «предание» имеет еще один аспект, связанный с преданием Христом себя за нас и необходимостью нашего предания Ему. Это очень умный ход, который заставляет нас понять, что предание – это сама жизнь в Боге, а не какая-то энциклика или постановление, или даже какое-то соборное решение, или энциклика Папы Римского. Предание – это предание проверяется и святость, предание проверяется двумя вещами – святостью и временем. Предание проверяется вот этими двумя вещами – святостью тех, кто пребывает в церкви и тогда, когда нечто вырабатывается, и тогда, когда это воспринимается много веков спустя, и самим временем, которое все помогает при условии молитвы истинной расставить на свои места.
А святость чем проверяется?
Сейчас об этом скажу. Это как раз следующая наша тема. И вот я хотел только сказать единственное, что вот так надо объяснять предание протестантам. Потому что протестанты очень часто воспринимают предание в католическом смысле. Они говорят, конечно, не надо, достаточно одного Евангелия. Тут необходимо, конечно, сказать о том, о двух вещах, что церковь существовала определенное время без Писания, и, во-вторых, само Писание было и написано, и избрано из остальных в недрах церкви. Поэтому традиция важнее записанного. Понимание важнее буквы, дух важнее буквы. Если кто-то из современных протестантов ссылается на фразу «в начале было слово», необходимо напомнить, что слово в Евангелии Иоанна Богослова вовсе не есть просто записанное на бумаге слово. Это есть логос, слово-акт, вторая ипостась Божия. А записана ли она, сообщена ли дыханием Божьего духа сердцу, выбито ли в виде этих заповедей на скрижалях или нарисовано на скальных пещерах значит, то, что Бог хочет сообщить человеку в данном случае, второе дело. Первое дело это именно... Кстати, вот часто не понимается вот это. Знаете, в чем дело? Очень часто современные секты пользуются терминами, которые они примеряют на свой лад и не понимают. И сразу начинаются недоуменные вопросы. Например, типичный вопрос, который можно услышать у человека, прослушавшего современный протестантский, вот такой неопротестантский курс. Еще, скажем, не вошедшего в церковь, не верующего. Разве ли не жестоко приносить, отдавать Богу своего сына на распятие за людей? Какой же Бог жестокий? Почему он своего сына отдает? Нет, мое сердце не может, или мой разум не может с этим смириться. Но здесь налицо, так сказать, богословская безграмотность. Потому что, если сейчас не рассуждать долго, фраза «Бог отдал своего сына на распятие» совершенно почти, или только в другом, может быть, немножко смысле, эквивалентна фразе «Бог самого себя отдал за человека». Потому что сын – это есть тот же самый Бог в другой ипостаси. И говорить, что он отдал кого-то другого, можно только проникая в внутритроичную жизнь. Понятие «сын» евангельское вовсе не соответствует понятию «сын» в нашем бытовом смысле. Сын Божий – это не мой сын, это совсем другое. И фраза, и термин «сын», да и сам термин «логос» – лишь условный. Почему такой термин «логос»? А потому что исторически получилось так, что философия говорила на языке эллинском. А если бы сложилось, что на китайском или на индийском говорила, мы по-другому бы называли вторую ипостась Троицы. Как? Не знаю, но по-другому. Поэтому в этом есть, конечно, элемент с человеческой точки зрения случайности. Наши слова лишь попытка изобразить, попытка передать непостижимое Божие. И мы до конца никогда не поймем, что значит, что Сын рождается Отцом, а Дух Святой изводится Отцом. Это лишь попытка наша передать разный образ происхождения. Второй и третий ипостаси. Вот. Ну а о том, что все-таки интерпретация первична по отношению к букве, невольно себя выдают в том, что это так, невольно себя выдают сами сектанты очень часто. Однажды у меня был такой стандартный разговор, так сказать, богословский диспут с представителем свидетелей Иеговы. И он, естественно, мне пытался доказать, что Сын Божий не равен Отцу, потому что в Евангелии написано черным по белому: Отец более меня есть, Отец больше меня. Я, взяв в трепетные руки Евангелие из рук этого человека, перелистываю несколько страниц и показываю ему в том же Евангелии от Иоанна другие слова: «Я и Отец одно. Видящий меня видел Отца». Тогда этот человек говорит: но это не в прямом смысле, это в смысле подобия. Сама по себе фраза интересна почему? Потому что он тем самым подчеркнул, что вначале для него существует смысл, который диктуется его наставником или его общиной. А потом уже идет текст, который интерпретируется. Поэтому удивительно, но из Библии можно сделать как правильные пути ко спасению, так совершенно и неправильные пути. А неправильно читающий Священное Писание даже может с ума сойти. И этого есть пример. Эта книга приближает нас к огню, а огонь может сжечь. Поэтому-то нужны и ограничения, и условия для восприятия Библии, и наставничество, и самокритическое осмысление понятого, уже испытанного и так далее. Ну, какие-то моменты, связанные с ответом сектантам, мы с вами еще разберем в следующем семестре, потому что нам нужны вот такие простые фразы, о которых я позже скажу, чтобы знать, к чему быть готовым, если мы врасплох застаемся на улице или у себя дома. Ну и, наконец, последняя подтемка, о которой я хотел бы сейчас сказать вам, эта темка называется «Святость».
Это все в таблицу.
Сегодня мы заканчиваем ее. У нас спасение, вероучительный источник и святость. До этого у нас были темы истина, догматы, церковь, иерархия, таинство, а в тему иерархии входила еще личный путь священства. Вот, значит, святость. Коротко можно сказать так. Вот если на средневековых католических картинах рисуется нимб, как кольцо над головой у святого, а на православной иконе рисуется нимб в виде скафандра, то, в общем-то, это и есть отличие католического от православного понимания святости. Конечно, мы, как мы уже договорились с вами, о всех вещах, связанных с другой конфессией, с другой религией, судим не очень глубоко. Мы знаем, что за какими-то не вполне понятными нам вещами могут скрываться пути восполнения недостаточности. И потом мы узнаем в личном общении с тем или иным католиком, с тем или иным протестантом, что, как говорится, дело совсем не так уж плохо, что есть понимание этого. Однако язык и объявленное мы читаем, соотносим с нами и не можем не обратить на это внимания. Спор о святости между восточным и западным христианством, по сути дела, кристаллизируется в богословском знаменитом споре святителя Григория Паламы Фессалоникийского с Варлаамом. Как его звали? Калабрийским, да? Калабрийским монахом. Конечно, не Григорий Палама это первый придумал, но он обобщил этот святоотеческий опыт. Это можно встретить и у Григория Богослова, Максима Исповедника, но Григорий Палама это, как говорится, лучше всех сказал. Суть, как вы помните, учения Григория Паламы сводится к тому, что Бог непостижимый в своей сущности, постигается нами потому, что, или потому, как мы приобщаемся к тем энергиям нетварного, то есть несотворенного, духовного света, которыми Бог пронизывает весь мир. Категории «Бог в себе» и «Бог, открывающий себя», эта система несколько, естественно, отличается. Это другой немножко взгляд, не тот, который мы имеем, когда говорим о Боге как о Троице, но одно другому не препятствует. То есть не надо соотносить энергии, в данном случае именно с Духом или с Сыном. Это другая система координат, немножко другой взгляд у нас на божественные взаимоотношения с миром и с человеком. Таким образом, святость понимается в православии как динамический процесс постепенного обожения, вхождения в свет, нетварный свет Божий. Пронизывает свет не только душу, но и тело. И вот иконы, например, изображают, что свет пронизывает даже самые одежды. То есть свет нетварный преображает материю мира. И тем более, конечно, тело человека, не говоря уже о его душе. Таким образом, в православном сознании понятие «святой человек», ну, я имею в виду канонизированный святой, тот или иной, в значительной степени условность. Святой он не потому, что он святой в отличие от всех остальных грешных, а потому, что он святой, потому что он раньше, лучше других, дальше других, лучше других услышал призыв Христов к святости и дальше других ушел по этому пути. Поэтому он лучше видит Бога и поэтому как бы светит и нам, грядущим за ним. Понятие о святости святых в православии не должно, как это часто выглядит в глазах протестантов, смещать или мешать, а это бывает, что смещает, наше представление о Христе, как о едином посреднике между Богом и человеком. Святые называются в Евангелии друзьями Божьими. Святые это те, которые, неправильно сказал, святые это те, которых Христос называет в Евангелии своими друзьями. Вот так грамотнее сказать. И поэтому путь святости открыт для каждого человека. Но это постепенное восхождение. И далеко не всегда восхождение.
Ступеньки есть вот в восхождении?
Нет, условные. Ступеньки условные.
Например, можно сказать?
Условные ступеньки это в аскетике только может быть. Духовное младенчество, духовная зрелость и старчество. Но говорить конкретно о количестве заслуг, которые должны быть для той или иной ступени, это дело католичества. Дело в том, что в католичестве мы имеем более дискретное представление о святости. Святой – это человек, накопивший определенное количество заслуг, добрых дел. Нимб, как кольцо над головой у святого, символизирует венок победителя. Ему дается этот венок как награда Божия за святость. Католичество отвергает православное представление о нетварных энергиях. Энергии благодати, посылаемые Богом, тварные, то есть с существом Божьим, не соприкасаются. Поэтому для человека, понимаете, для католического представления невозможно православное представление об обожении как онтологическом пронизывании божественности. Здесь скорее идет разговор об обожении как о нравственной категории. На конференциях об обожении католики и протестанты всегда спрашивают православных о том, что это такое. Однажды, я помню, участвовал в конференции с финскими протестантами, которые много говорили об обожении, и, как ни странно, даже некоторые слова Лютера переводили, как слова об обожении. Я пришел к профессору Алексею Ильичу Осипову и говорю, что вот так, мол, и так, протестанты говорят об обожении. Он говорит, ну если протестанты заговорили об обожении, то я снимаю все свои обвинения. Но слава Богу, что другие конфессии принимают это учение, но до недавнего времени традиционно православное представление об обожении отвергалось. Собственно говоря, протестантизм в основах своих проще смотрит на этот вопрос. Вы народ святой, как сказано в Писании, царство священников, поэтому человек, уверовавший, уже свят. То есть здесь, скорее всего, представление о святости как вот той самой избранности, то есть более ветхозаветное представление. Взятость в удел, освященность Богом, благословленность. А представление о святых протестанты отвергают, потому что боятся язычества. И, в общем-то, в каком-то смысле они бывают правы. Не в том, что они отвергают, а в том, что боятся. Потому что, к сожалению, представление о святых в значительной степени иногда похоже на язычество. Что сделать, чтобы общение православное со святыми не было язычеством? Для этого в голове у верующего должна быть четкая иерархия. Что вообще-то молится он прежде всего Троице Пресвятой и Господу Иисусу Христу. И спасает, лечит и благословляет в путешествии именно Господь. Если есть это представление, то святые уже предстают как помощники не столько Божии, сколько человеческие. То есть человек, который молится Богу и в то же самое время осознает свою молитвенную связь со святыми, ощущает свое, то, что он в церкви не одинок, что уже есть у него действительно помощники и высшие наставники. Неважно, что их уже нет на земле, они молитвенно могут присутствовать в опыте жизни. Например, митрополит Антоний Суржский советует, чтобы правильно постичь молитву, например, написанную Макарием или Иоанном, или Василием, или Амвросием Миланским, кстати, недавно его память была, праздновали. Так вот, чтобы правильно это понять, необходимо молиться самим этим святым, чтобы общение молитвенное с ними настроило нас на ту волну, в которой они и восприняли слова вдохновенных тех молитв, которые остались вот в предании церкви, записаны в нашем молитвословии, сохранились в нашем молитвословии. Мол, блаженный Августин, научи меня понять Бога так, как ты понимал, чтобы и я смог прочитать и правильно понять смысл этой молитвы. Возможно, такое приобщение к самому святому во время чтения его молитвы, хотя бы иногда, поможет нам избежать извечной рассеянности на молитве. Когда мы не понимаем ее духа. Слова понимаем, а духа ее не понимаем. Не помню, говорил я вам еще об этом или нет, но в принципе в этом смысле вполне справедлива формула, допустим, святой Николай, моли Бога о нас, святой Пантелеймон, моли Бога о нас. Но если мы вспомним, что во Христе обоживается всякий человек, то в принципе вот в том сознании, что Христос Спаситель, можно сказать и «Святой Николай, спаси меня», и «Пресвятая Богородица, спаси нас», но только в том смысле, что они соучаствуют вот в этом нашем спасении, в нашем обожении, в нашей святости. Вопросы есть? В другом случае почитание святых превращается в язычество. Простой пример язычества, когда, например, подаются, ну, как казалось бы, безобидные. Когда подаются молитвы, кому угодно, любому святому на молебен, и крайне, и даже Пресвятой Богородице очень часто, и крайне редко Господу Иисусу. Мне кажется, необходимо каждому приучиться, что если вы заказываете молебен или служите молебен, прежде всего необходимо молиться Господу Иисусу Христу, а уже потом...
Есть вопрос, конечно.
Сейчас, минуточку, где она вот здесь была раньше.
Скажите, пожалуйста, вы сказали такую фразу, что путь спасения — это постепенный путь и не всегда вверх. Вот можно немножко расширить. А вот эти ступеньки, ведь люди говорят часто, это ступеньки вверх, мы движемся, поднимаемся.
Для того, чтобы путь спасения был бы верным и не был бы путем падения, необходимы две вещи. С одной стороны, вера с молитвой, а с другой стороны, критическое осмысление, видение себя со стороны. Если человек не способен критически осмыслять свой путь, он должен в значительной степени доверять себя духовнику. Гена?
Вопрос такой, что когда человек в православии, вот те самые три духовные ступени, которые есть в Боге, да? Начальные, там...
Зрелости и старчества. Минуточку, ребятки.
Что мешает православие вот эти вот ступеньки обозначать тем же самым понятием святости? Святость начального, святость. Это что,
православие? Дело в том, что подобные вещи нельзя описать для каждого человека. Потому что существуют признаки этих вещей, но возрастание может быть у каждого своего. Это динамика для каждого своя. Условно это воспринимается.
А почему ее нельзя, так сказать, выстроить?
Почему? Это выстраивается в аскетике.
Я не хватит, вас это выстраивается. Почему противоречит
ступенька? Нет. Не потому, что там ступенька, а потому, что там энергии Божьи тварные. Воспринимается тварными, то есть не соединяющими напрямую с Богом. В этом проблема. Нет, в католичестве. Дело не в ступеньках.
Я говорю не о католическом, а о общем государственном принципе, который вот эти понятия соединяются в том же самом
отношении. Ну есть это все, пожалуйста, восходите, лестница есть.
Называть это святостью.
Святостью является обожение. Почему не принято? Это есть. Вы знаете, что, например, книга по аскетике называется у Беляева «Искусство святости».
То есть можно говорить?
Можно.
Святость такая?
Можно, да. Можно. Только о младенчестве не говорят еще. Не принято говорить, чтобы не спутать о младенчестве, что это святость. О святости говорят как о... Нет, о младенчестве не говорят о святости. Нет. Только о старчестве говорят.